Сегодня мы изучаем четвертую недельную главу Торы, которая называется «Ваера». И она начинается в первом стихе 18 главы книги Берешит, Бытие 18.1, и заканчивается в 22 главе 24 стихом в конце 22 главы этой же самой книги. Тема, над которой я приглашаю вас сегодня задуматься, раскрывается в 20 главе книги Берешит. 20 глава. Мы прочитаем для начала первые два стиха. Итак, Бытие, 20 глава, первые два стиха. Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом и между Суром, и был на время в Гераре. И сказал Авраам о Саре, жене своей: «Она сестра моя». И послал Авимелех, царь Герарский, и взял Сару. Мы начинаем с вами знакомство с некоторыми фактами из этого эпизода жизни патриарха Авраама, где появляются серьезные вопросы о его нравственности. Правда? Он сказал о жене своей: «Она сестра моя». И в 20 главе книги Берешит это уже второй случай такой с начала повествования об Аврааме. В первый раз подобное случилось в 12 главе книги Бытие. Там в стихах с 11 по 13 написано. Берешит, 12 глава, стихи с 11 по 13. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей: «Вот я знаю, что ты женщина прекрасная видом. И когда египтяне увидят тебя, то скажут: это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя». В 12 главе впервые патриарх предлагает жене своей вот именно так, для внешних, для людей, обозначить отношения между ними, взаимоотношения между ними. И здесь совершенно определенно им руководят мотивы отнюдь невысокие. «Чтобы меня не убили, скажи, что ты мне сестра. И мне хорошо будет, и тебе хорошо будет». Более того, как мы узнаем теперь уже из 20 главы книги Берешит, из 13 стиха, оказывается, они заранее договорились, что именно так будут тебя представлять. 13 стих 20 главы повествует. «Когда Бог повел меня странствовать из дома отца моего, то я сказал ей: сделай со мною сию милость. В какое ни придем мы место, везде говори обо мне: это брат мой». То есть, перед нами не просто случайный эпизод из жизни патриаршей семьи. Перед нами рассказ о плане, который созрел еще в тот момент, когда Всевышний призвал Авраама выйти из земли родства его. У них изначально был такой договор с Сарой. И, соответственно, когда в Египет они пришли, так сказали, когда в землю филистимскую пришли, вновь так сказали. В 20 главе книги Берешит, в стихах с 3 по 5, мы узнаем и о соучастии Сары в этом процессе. 20 глава, стихи с 3 по 5. И пришел Бог к Авимелеху ночью во сне и сказал ему: «Вот ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа». Авимелех же не прикасался к ней и сказал: «Владыка, неужели ты погубишь и невинный народ? Не сам ли он сказал мне: она сестра моя? И она сама сказала: он брат мой». Соответственно, не только Авраам так представлял свою жену, но и Сара тоже самое говорила. И она Авраама называла своим братом. Вот это главные факты, которые нам сегодня предстоит осмыслить. Это факт, который описывает поведение и Авраама, и Сары. Как это все объяснить? Ну, во-первых, конечно же, оценка дана со стороны, в первую очередь, фараона, во-вторых, царя филистимского, то есть тех, кто был обманут. Вот что говорит фараон. Берешит, 12 глава, стихи 18 и 19. 12 глава, 18-19. «И призвал фараон Авраама и сказал: „Что ты это сделал со мною? Для чего не сказал мне, что она жена твоя? Для чего ты сказал: „Она сестра моя“? И я взял было ее себе в жену. И теперь вот жена твоя, возьми и пойди“». То есть языческий правитель обвиняет слугу Божьего в том, что он поступил неправильно. Он говорит: «Что это ты сделал со мной?» Далее, в 20 главе, в 9 стихе, вот слова Авимелеха, царя филистимского. 20 глава, 9 стих. «И призвал Авимелех Авраама и сказал ему: „Что ты с нами сделал? Чем согрешил я против тебя, что ты навел было на меня и на царство мое великий грех? Ты сделал со мной дела, каких не делают“». Представляете? Даже по меркам филистимлян это было неправильно. Ты сделал дела, каких не делают. Это, кстати, и единственная негативная оценка в тексте. То есть ни в повествовании о Египте, ни в повествовании о филистимской земле в тексте Торы нету оценки Всевышнего. Нигде не сказано, что, например, зло было дело сие в очах Господа. Нигде не выражена прямая негативная оценка со стороны Всевышнего поведению Авраама и Сары. Но упреки в их адрес тем более красноречивы, что исходят из уст язычников. Еще ярче сказать, что они неправильно сделали, было бы невозможно. Одно дело, когда люди, знающие Божьи законы, люди, которые согласились вместе жить по мерилам нравственности Творца, друг другу делают укоризны и говорят: «Ты неправильно поступил». Они живут по единым нормам. А другое дело, когда люди намного ниже по духовному уровню и нравственному уровню находятся, и даже они понимают, что патриарх и жена его неправильно поступили, не сделали такие дела, которых не делают. То есть вот эта укоризна из уст язычников, она звучит еще более красноречиво, явно не в пользу Авраама и Сары. То есть, первая оценка, первое объяснение у нас из уст правителей, которые фактически были обмануты. Теперь еще одна оценка, еще одно объяснение. 20 глава книги Берешит, стихи с 10 по 12. Бытие, 20 глава, стихи с 10 по 12. «И сказал Авимелех Аврааму: „Что ты имел в виду, когда делал это?“ Авраам сказал: „Я подумал, что нет на месте сём страха Божия, и убьют меня за жену мою». То есть он открыто признается, что у него, в общем-то, инстинкт самосохранения работает. Вот и в первом случае в Египте, и во втором случае здесь, в филистимской земле. Но вот в качестве оправдания своих слов он говорит, 12 стих, «Да она и подлинна сестра моя, она дочь отца моего, только не дочь матери моей, и сделалась моей женою». То есть, говоря современным языком, Сара Аврааму приходится сводной сестрой. Сводной сестрой. То есть, она наполовину ему родная. То есть, еще раз, она дочь отца моего, только не дочь матери моей. Соответственно, она родилась от второй жены, Фары, отца Авраама. То есть, по отцу она была кровной. И вот этот факт Авраам приводит в качестве оправдания. Она на самом деле мне сестра. Ну что ж, теперь давайте попытаемся ответить на вопрос. Нарушил ли Авраам заповедь или нет, когда вот так представил свою жену в Египте и в Палестине? Нарушила ли Сара Божью заповедь, когда сказала про Авраама, он брат мой? Когда мы открываем иудейские комментарии, то, как правило, мы нигде не найдем осуждения в действии патриарха и праматери. Как правило, иудейские комментаторы находят способы оправдать действия патриарха. То есть это общая тенденция. В принципе, в отношении всех великих лиц, Давид ли согрешил с Версавией, комментаторы находят пути объяснить, что это, дескать, и не грех был вовсе. Допустим, согрешил Иаков, сделал то-то и то-то. Тоже находится способ, что нет, он на самом деле прав. То есть, очень распространена в иудаизме именно вот такая тенденция оправдывать, как бы выгораживать и находить объяснение всем действиям значимых фигур в истории еврейского народа. Но, тем не менее, есть, конечно же, и иные голоса непосредственно в иудаизме. И я хочу процитировать для вас из книги человека, который был священником из колена Левия и жил в первом веке нашей эры, человек, который написал книгу «Иудейские древности». Зовут его Иосиф Флавий. Но Флавий – это, естественно, принятое им римское имя в честь императора, того, кто стал этим правителем. Он был военачальником в то время, когда они познакомились, который сохранил ему жизнь. Итак, Иосиф Флавий, историк. Книга «Иудейские древности», книга 1, глава 8, параграф 1, говорит. «Но так как он вез с собою и Сару, и боялся, ввиду безумной слабости египтян к женщинам, чтобы фараон, вследствие красоты его жены, не решил погубить его, он придумал следующую хитрость. Выдавая себя за брата Сары, он побудил ее согласиться на это, так как это де полезно им обоим. Когда же они прибыли в Египет, то все случилось так, как предполагал Авраам. Весть о красоте его жены быстро разнеслась, вследствие чего и царь египетский, не удовлетворенный одними о том рассказами, а сгорая желанием увидеть ее лично, возымел намерение овладеть Сарой». Итак, как Иосиф Флавий характеризует поведение Авраама? Хитрость. Хитрость. Так. Второй эпизод в Гераре, в Палестине, с царем Авимелехом. Иосиф Флавий в этой же книге, в главе 12, в параграфе 1, описывает так. «Авраам переселился в Герар, в Палестине, и взял с собой Сару под видом сестры своей. так как, подобно прежнему, он и теперь боялся за нее, оттого-то решился опять на такой обман. Он опасался Авимелеха, тамошнего царя, который также почувствовал вожделение к Саре и готов был обесчестить ее. Здесь термин какой? Обман. Так, Иосиф Флавий, представитель иудаизма первого века, он не пытается как-то облагородить действия патриарха и его жены и называет их прямо хитростью и обманом. Нам потому важно посмотреть на все это дело во свете Божьих заповедей. Знал ли Авраам о том, что так делать нельзя, что так говорить нельзя? То есть, в действительности ли он думал, что поступает правильно, или же он знал, что поступает неправильно? Вот что нам о нем известно из 18 главы книги Берешит, 19 стиха. То есть из места Торы, которое предшествует 20 главе, содержащий эпизод с Авимелехом. 18 глава Берешит, 19 стих. «Ибо я избрал его для того, — говорит Господь, — чтобы он, Авраам, заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд». И исполнит Господь над Авраамом, что сказал ему. Итак, Авраам был призван к тому, чтобы творить правду и суд, и этому учить и детей своих, и потомков своих. Так знал ли Авраам, что так поступать нельзя? Конечно. А если мы задаем вопрос чуть шире, о том, как Тора в принципе рассматривает подобную ситуацию, то в книге Ваикра, в книге Левит, в 19 главе, в 11 стихе находим. Левит 19:11 сказано: «Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга». Вот на два последних запрета посмотрим чуть подробнее. Что означает «не лгите»? «Не лгите». Комментарий Санчина говорит буквально: «Не говорите противоречащего истине». То есть глагол, используемый там в подлиннике, означает «не говорите противоречащего истине». Но скажите, сказал ли Авраам что-либо противоречащее истине, когда сказал «Сара, моя сестра»? Это не противоречит истине. Это на самом деле так. Она в действительности была его сестрой. То есть здесь он ничего не нарушил. Дальше. Левит 19:11 содержит еще один запрет. Не обманывайте друг друга. Не обманывайте друг друга. А нарушил ли он эту заповедь? Нарушил. Потому что целью его слов как раз и было создать ложное впечатление. Целью его слов, которые вроде бы были соответствием реальности, вроде бы соответствовали истине, целью его слов было ввести в заблуждение, обмануть. И на эту тему Талмуд говорит следующее. Хорош тот человек, который представляется людям точно таким, каким он является на самом деле. Еще раз. Фраза Талмуда очень емкая. Хорош тот человек, который представляется людям точно таким, каким он есть на самом деле. Таким образом, Тора преподает здесь нам очень важный нравственный урок. Можно сказать то, что соответствует истине, но вместе с тем обмануть. Когда задается вопрос, на него можно ответить так, чтобы ответ описывал часть правды. Чтобы ответ описывал часть реальности. Но если задумка и замысел этого ответа ввести в заблуждение, то человек нарушает заповеди Торы. И он обманывает. Отсюда очень важный вывод не только практического свойства, но и академического. Когда мы с вами читаем Тору, мы часто имеем дело с повествовательным жанром. Повествовательный жанр по определению передает информацию об определенных событиях. Было так-то, тот-то сказал, тот-то сделал, тот-то пошел, тот-то и так далее. Повествовательный жанр представляет собой по замыслу идею передачи реальности имевших место событий. Повествовательный жанр отличается от жанра законодательства или от эпистолярного жанра, где автор письма может выражать свое отношение и прямо-таки писать, что считаю это правильным, а это неправильным. Повествовательный жанр просто по самой своей природе не ставит перед собой цель всякий раз давать оценку описываемому. И вот здесь нам всем нужно быть настороже. К сожалению, многие современные комментаторы Торы как раз таки вот и попались на этом деле, пытаясь выгородить патриарха на том же основании, что Бог прямо его в тот момент не осудил. Но повествовательный жанр того и не требует. Это описание, это не предписание, это не повеление, это не императив, это не рассказ о том, как надо поступать, это рассказ о том, как кто-то поступил. А правильно ли они поступили или нет, иногда оценка выражена в тексте, но очень часто в тексте оценка отсутствует. И потому для того, чтобы сформировать суждение о том, верно это было и неверно, необходимо исходить не из описаний, а из предписаний. Необходимо найти в Торе, необходимо найти в Танахе, в Священном Писании в целом какие-то конкретные заявления, какие-то повеления, заповеди, законы, где сказано было, как вот, например, в книге Ваикра 19.11, Левит 19.11, «Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга». И то есть во свете вот этих вот заповедей, постулатов, законов мы можем только тогда верно оценить, правильно ли поступил тот или иной человек, общество и прочее. То есть важный урок здесь вот академический в плане методики и правил изучения Священного Писания заключается в том, что мы не можем всегда ожидать оценку каждого события. И потому нельзя воспринимать любое поведение патриархов или иных героев Священного Писания в качестве образца для подражания. Они много делали того, будучи греховными людьми по природе, что не достойно повторения. И нам необходима мудрость во свете Священного Писания для того, чтобы различать, что было сделано правильно, а что неправильно. Итак, сегодня мы, во-первых, познакомились с фактами из жизни Авраама и Сары, потом посмотрели на оценку их поведения сквозь призму языческих правителей, теперь сквозь призму мнения самого патриарха, ну и сквозь призму мнения комментаторов на эту тему, а главное, сквозь призму непосредственно самой Торы. Авраам, конечно же, знал, что поступал неправильно, поскольку он был призван творить правду и суд. И в завершение, третий раздел, коротенький, о последствиях этих грехов. Первое последствие заключается в том, что этот грех стал отличительной чертой их потомка. То есть грех передается по наследству. То же самое, как мы видим, делает Исаак, сын Авраама и Сары. Книга Берешит, 26 глава, стихи 6 и 7. Бытие, 26 глава, 6 и 7. Исаак поселился в Гераре. Жители места того спросили о жене его, и он сказал: «Это сестра моя». «Потому что боялся сказать, жена моя, чтобы не убили меня, думал он, жители места сего за реку, потому что она прекрасна». Итак, отец нарушал эту заповедь, и сын то же самое делает. Следующее поколение – поколение Иакова. К книга Берешит, 27 глава, стихи с 5 по 13. Бытие 27, с 5 по 13. Ревека слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву, «И пошел Исав в поле достать и принести дичи, а Ревека сказала сыну своему Иакову, «Вот я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву, принеси мне дичи, приготовь мне кушанье, я поем и благословлю тебя пред лицем Господним перед смертью моей. Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе». «Пойди в стадо и возьми мне оттуда два козленка хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит, а ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя перед смертью своей». Иаков сказал Ревеке, матери своей, «Исав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий. Может, статься ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком, и наведу на себя проклятие, а не благословение». Мать его сказала ему, «На мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушайся слов моих и пойди принеси мне». И он так и сделал. Обманул своего отца. Итак, Авраам обманывает, Исаак обманывает, Иаков обманывает. Но эта история не заканчивается. Теперь уже в следующем поколении, в поколении сыновей Иакова происходит то же самое. 37 глава книги Берешит, стихи с 23 по 34. Бытие 37 глава, с 23 по 34. «Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем, и взяли его и бросили его в ров. Ров же тот был пуст, воды в нем не было. И сели они есть хлеб, и взглянув, увидели, вот идет из Галаада караван измальтян, и верблюды их несут стирак, субальзам и ладан. Идут они отвезти это в Египет. И сказал Иуда братьям своим, что польза, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его, пойдем продадим его измальтянам, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша. Братья его послушались. И когда проходили купцы мадианские, вытащили Иосифа из рва и продали Иосифа измальтянам за 20 серебряников. Они отвезли Иосифа в Египет. Рувим же пришел опять к рву, и вот нет Иосифа в рве, и разодрал он одежды свои, и возвратился к братьям своим и сказал, «Отрока нет, а я, куда я денусь?» И взяли одежду Иосифа, и закололи козла, и вымороли одежду кровью, и послали разноцветную одежду, и доставили к отцу своему, и сказали, «Мы это нашли. Посмотри, сына ли твоего эта одежда, или нет?» Он узнал ее, и сказал, «Это одежда сына моего. Хищный зверь съел его. Верно растерзан Иосиф. И разодрал Иаков одежды свои, и возложил вретище на чресла свои, и оплакивал сына своего многие дни». Авраам, Исаак, Иаков и следующее поколение все продолжали повторять этот грех. Последствия греха таково, что оно имеет свойство воспроизводить себя в следующих поколениях. И потому тот, кто совершает грех, осознанно, помните, они заранее договорились, что так будет во всяком месте, куда они будут. Он обрекает не только самого себя на последствия греха негативные, но и, к сожалению, опасности подвергает своих потомков, детей, внуков, правнуков. Первое, что важно сказать по этой истории, это то, что последствия греха живут в поколениях. Ну и второе. Этот грех принес очень много горя патриаршей семьи. То есть, смотрим ли мы на Авраама, Исаака, Иакова и на его детей, это принесло много-много-много горя. Никогда, даже из, казалось бы, самых лучших побуждений, и даже для спасения жизни, никогда нельзя поступаться Божьими мерилами нравственности. Никогда нельзя нарушать Божий закон. Потому что закон дан для блага, для счастья. Если ты его нарушаешь, ты нарушаешь то, что есть основа и правило счастливой жизни. Посему если желаешь блага себе, говорит Тора каждому из нас сегодня, если желаешь блага своим детям, внукам, правнукам, своим потомкам, если желаешь избежать горя, живи по заповедям Господним, не нарушай их сознательно, узнавай их, изучай их и старайся их исполнять.